Глава 19. Рыцарский поступок. Чего я только не делал, чтобы Светке понравиться. И портфелем ее по голове бил, и с лестницы сталкивал, и просто за косу к стулу привязывал, а она на меня все равно, ноль внимания. Рогов тогда мне так и сказал. «Хочешь понравиться женщине? Соверши героический поступок, или хотя бы рыцарский, защити ее, например, от какого-нибудь хулигана». Я говорю, «Где ж я тебе хулигана возьму? У нас в районе хулиганы не водятся, одни бандиты». Рогов говорит, «Не отчаивайся, будет тебе хулиган. Только после школы сегодня домой не сразу идите». Вот после школы иду я рядом со Светкой по улице, несу ее портфель. Вдруг из подворотни выходит такой маленький старичок, ростом с Рогова, только в огромной шляпе, в черных очках и в бороде типа мочалки, и говорит таким гнусавым голосом, «Девочка, у тебя деньги есть?» «Смотря для чего?» — говорит Светка. Старичок замялся. «Ну там...» — говорит. «Газировки попить или таблетку какую приобрести в аптеке». Тут я старичка своим портфелем трах по голове. Светка на меня как закричит. «Ты что? Это же пожилой пенсионер! Всю пенсию, наверное, в аптеке оставил!» А старичок ловко так с земли вскочил и говорит. «Ничего, внучка, не трогай его, он хороший мальчик». Ну, я, значит, чтобы показать, какой я хороший мальчик, еще раз этому деду как звездану портфелем, но уже Светкиным. Тут уж он не сразу поднялся, а Светка совсем обиделась. «Ты что?» — кричит. «Моим портфелем и чужого старика бить!» Старичок снизу говорит. «Ничего, все нормуль, самое то!» «Он хороший мальчик, он рыцарский поступок совершает!» Ну, я, значит, чтобы окончательно Светкины сомнения развеять, так этого бедного старичка шарахнул, у него борода отвалилась, а у Светки челюсть от удивления. А старичок, вот башка крепко привинчена, «Все!» — говорит, «Каю котенку! Маски сброшены, наша карта бита!» Конец невидимой войне. Последняя ошибка резидента. Ви есть смелый мальчик, только не надо меня больше шарахать по башка. Я буду сам все рассказать. My name is Peter. My family is big. I have mother, father, brother, sister, wife, children. Тут я ему еще раз шарахнул, но уже по фейсу. А он упал и лежит, задумчивый такой. И очки слетели, и шляпа. Светка говорит, «Слушай, а ведь это не Рогов». Гляжу, и точно не Рогов. Нос какой-то распухший, уши помятые. Он чуть слышно говорит, «Да Рогов я, Рогов, сдаюсь я, ведите меня домой, инквизиторы». Дома бабка его долго не хотела открывать дверь. Все смотрела в глазок и требовала, чтобы Рогов повернулся в профиль. «Да свой я!» — говорил Рогов и совал бабке в глазок дневник с двойкой по-английскому. Только после этого бабка и поверила, что это свой. Сейчас лицо Рогова приняло прежние размеры, а Светка теперь ходит с ним, чтобы, значит, защищать его, если к нему кто пристанет. Хулиган там какой или рыцарь. Глава 20. Пророк. Все вы хорошо знаете стихотворение Пушкина «Пророк». Нет, не пророк музыку, а вот это. «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился». Ну и дальше в том же духе. А мы с Роговым этого стихотворения не знали. То есть мы знали, что такое стихотворение имеется в книгах, но вот о чем оно, тем более наизусть, мы не знали. Да, честно говоря, и не хотели знать. Рогов так и сказал, «Зачем нам свои головы лишними буквами забивать? Тебя к доске вызовут, я тебе подскажу. Меня вызовут, ты мне подскажешь». Вызвали Рогова. Он смело вышел к доске и громко сказал, «Пушкин! Пророк!» И на меня так смотрит выжидающе. А я, надо же, никак не могу в книжке нужную страницу отыскать. Учительница наша, Юлия Францевна, что-то записывает в своей бумаге и говорит: «Хорошо, Рогов». Рогов говорит: «Пророк! Пушкин! Наш пророк!» Юлия Францевна, не отрываясь от своих бумаг, говорит: «Ну-ну, Рогов, начинай!» Рогов говорит: «Стихотворение известного вам всеми горячо любимого поэта Пушкина А.С. Александра Сергеевича. Александр Сергеевич, имя отчество, поэт, имя существительное, любимый, имя прилагательное». И на меня опять смотрит. Я, наконец, нашел это стихотворение и подсказываю Рогову: «Духовной жаждою...» Рогов говорит: «Духовной жадностью...» Я шепчу: «Духовной жаждою томим...» Он говорит: «Духовной жадности туман...» Я шепчу: «В пустыне...» Он говорит: «В простыне...» Юлия Францевна говорит: «В какой еще простыне?» Я шепчу: «В пустыне мрачной...» Рогов говорит: «В простыне брачной!» Я шепчу: «В пустыне мрачной я влачился!» Он говорит: «Я лечился!» Я шепчу: «И шестикрылый Серафим!» Он говорит: «И шестирылый семафор!» Я уже почти во весь голос говорю: «На перепутье мне явился!» Он говорит: «На перекрестке развалился!» Я говорю: «Глухня!» Но тут Рогов меня хорошо услышал. «Глухня!» — говорит он. Но чувствует уже, что это не совсем Пушкин. У Юлии Францевны даже очки с носа слетели. «Что-что?» — говорит. «Повтори!» Рогов вяло так повторил. «Глухня! Развалилась на перекрестке! Ей семафор сигналит, а она лежит себе и рылом не ведет!» В общем, Юлия Францевна дальше слушать не стала известное стихотворение Пушкина «Пророк». «Садись!» — сказала она Рогову. «Четверка! На двоих!» Глава 21. Русалка. Рогов явился в школу раньше всех. Раздевалка была еще пуста, и Рогову пришлось спрятаться за собственное пальто. Когда в раздевалку вошла Орлеанская, Рогов высунул из рукава пальто руку и за могильным голосом сказал: «Здравствуй, красавица!» Но Орлеанская почему-то испугалась и бросилась бежать. «Стой, дурочка, с переулочка!» — крикнул Рогов и бросился за ней. Орлеанская бежала до тех пор, пока не врезалась в щит со свежим номером школьной стенгазеты, которую раз в год выпускали девочки под названием «Пусть всегда будет 8 марта». «Ты что, очумела?» — тяжело дыша проговорил Рогов и достал из портфеля плитку шоколада. К плитке красной ленточкой была привязана за шею кукла, очень похожая на орлеанскую, только без ног. Вместо них свисал рыбий хвост. «Русалка», — пояснил Рогов, — «по мотивам датского детского писателя Андерсена». Орлеанская улыбнулась и сказала: «Спасибо огромное». «Поджаристо», — схохмил Рогов, — «носи на здоровье». После первого урока в классе поднялся веселый галдеж. Выяснили, кто кому что и за сколько. И лишь Рогов не находил себе места и то и дело выглядывал в коридор. Там, отвернувшись от всего мира, одиноко стояла Пафнутьева и делала вид, что читает стенгазету. Хотя даже тупому, как и сибирское полено, было ясно, что стенгазеты никто не читает. Тем более в праздники. Наконец Рогов не выдержал и подошел к Орлеанской. «Где шоколад?» — «Съела», — ответила Орлеанская. — «Кто же подарки ест?» — возмутился Рогов. — «Это же память обо мне светлая». — «Хочешь, фольгу отдам?» — предложила Орлеанская. — «У меня от фольги зубы болят», — сказал Рогов. — «Русалку тогда гони». И стал вырывать у Орлеанской свой подарок. Тут раздался треск, и нижняя половина русалки перешла к Рогову, а верхняя и лучшая ее половина осталась у Орлеанской. «Свинья лохматая!» — сказала она Рогову. «А меня Рогов! Вот и познакомились!» — сказал Рогов и вышел в коридор. Пафнутьева уже изучала висевший рядом со стенгазетой план эвакуации людей при пожаре на третьем этаже. «Не реви!» — сказал ей Рогов и протянул русалку, а точнее рыбий хвост. Пафнутьева засопела и сделала вид, что подарки ее мало колышат. «Бери, бери!» — ласково сказал Рогов. — «Не стесняйся!» Пафнутьева взяла хвост и треснула им Рогова по голове. Рогов щелкнул зубами, но сдержался. — Ну, Пафнутьева! — сказал он и сжал кулаки. — Твое счастье, что сегодня 8 марта! Глава 22. Синтезатор. Синтезатор — это такая штуковина, которая синтезирует любой звук. Например, звук рояля, или звук сирены, или, например, звук кошки, на которую рухнул синтезатор. Когда синтезатор появился у Васьки Рогова, он сразу синтезировал голос своего папы. А тут как раз и учительница его по телефону звонит. Рогов снимает трубку. «Это кто?» — спрашивает учительница. «Это мой отец», — говорит Васька Рогов голосом своего отца. «Очень хорошо, что я вас застала», — говорит учительница. «Мне с вами надо очень серьезно поговорить о вашем сыне».
«А чего о нем говорить?» — говорит Васька. «Ребенок ведет себя хорошо, все ест».
«Странно», — говорит учительница. «А в школе все наоборот, двойки все время получает».
«А вы его меньше спрашивайте», — говорит Васька. «Вот он и двоек будет меньше получать».
«Да, но он еще и болтает на уроках», — говорит учительница.
«Вы бы послушали его мать», — говорит Васька. «Вот кто часами висит на телефоне».
«Странно», — говорит учительница. «У меня такое предчувствие, будто я ошиблась с номером».
«Конечно ошиблись», — говорит Васька. «Вы сюда вообще лучше не звоните».
Учительница повесила трубку, и Васька задумался. А вдруг она на родительском собрании скажет отцу, что говорила с ним по телефону, а он скажет, что с ней не говорил? Васька синтезировал голос своей учительницы и позвонил на работу своему отцу.
«Это товарищ Рогов?» — спросил Васька голосом учительницы.
«Да, он самый», — ответил отец.
«С вами говорит учительница вашего сына», — сказал Васька.
«Опять что-нибудь натворил?» — сказал отец.
«Как раз наоборот», — сказал Васька. «Сегодня ничего не натворил».
«Ну, один день он, конечно, может продержаться», — сказал отец.
«А вы его дома поменьше ругайте», — сказал Васька. «Тогда он в школе будет лучше себя вести».
«Да как же его не ругать, — сказал отец, — если он уроки дома не делает?»
«И правильно, что не делает, — сказал Васька. — Дома надо отдыхать от уроков».
«Так он в драмкружке отдыхает, — сказал отец.
— Завязывать надо с драмкружком, — сказал Васька. — На кой ему этот драмкружок? В дневник часто заглядываете?»
«Каждый вечер, — ответил отец.
— Не надо так часто, — сказал Васька. — Достаточно раз в 2 года. Ничего нового вы там не прочтете.
— А как же ваши замечания?
— Чтобы не было замечаний, заставляйте ребенка больше смотреть телевизор, — сказал Васька и повесил трубку.
А отец Васьки позвонил на работу его матери и сказал...
«Тут учительница Васькина звонила. Говорит, что он сильно утомляется».
«Конечно, утомляется», — сказала мать. «Он же все эти дни синтезатор собирал. Любой голос синтезирует».
Когда учительница пришла в себя после разговора с отцом, она подумала, что у нее неправильный домашний номер Роговых, и позвонила Васькиному отцу на работу.
«Это товарищ Рогов?» — спросила учительница.
«Да, он самый», — сказал отец Рогова.
«С вами, — говорит учительница вашего сына, — я бы хотела зайти к вам домой».
«Только приди», — сказал отец, — «я тебе все уши оборву. В раз забудешь, что такое синтезатор».
Учительница поняла, в чем дело, приехала к Ваське домой и еще раз позвонила Васькиному отцу, но уже через синтезатор.
«Папка», — сказала учительница голосом Васьки, — «это я, Васька». «Это ты сейчас голосом училки разговаривал?» — спросил отец. «Я, папка», — сказала учительница. «Да чего надоела эта кобра очкастая? Все жалуется на меня и жалуется. Но ты ей не верь, папка, врет она все, потому что... А сегодня мне она пятак влепила».
«Ты мне только лапшу на уши не вешай», — сказал отец.
«Трепло». «Гад буду», — сказала учительница. «Пятерку за то, что я сам собрал синтезатор».
Глава 23. Ледовое побоище. «Ура! Мы ломим! Гнутся шведы!» Пушкин, Полтава.
«Ну, Рогов, — сказала Мария Ивановна, — расскажи нам о ледовом побоище».
«А чего о нем рассказывать-то? — нехотя сказал Рогов.
— Вы же так знаете!
— Что знаю? — строго спросила Марья Ивановна.
— Ну, что наши победили,
— сказал Рогов. — Кого победили? — настойчиво переспросила Марья Ивановна.
— Ну, этих немцев.
— Вот и расскажи нам, как все началось, как события развивались. Рогов шмыгнул носом и вяло проговорил.
— Ну, значит, вышли на лед наша ледовая дружина и ихняя, и они с первых же секунд пошли в атаку.
— А наши как действовали? — спросила Мария Ивановна.
— А наши действовали на контратаках, — сказал Рогов.
— Верно, — сказала Мария Ивановна. Рогов почувствовал себя увереннее и добавил.
— Особенно выделялись своим мастерством Пряхин, Симак и Каменский.
— А это кто еще такие? — удивилась Мария Ивановна.
— Это наши лучшие ледовые бойцы, — отчеканил Рогов.
— Молодец, — сказала Мария Ивановна. — Ты даже дополнительный материал выучил. Я и то этого не помню. Вдохновившись такой похвалой, Рогов сказал.
— Особенно жарко было на пятачке.
— Правильно, — сказала Мария Ивановна. — Они двинулись на нас свиньей.
— Да, — сказал Рогов. — Вели они себя действительно по-свински. Все время толкались. Их, конечно, наказывали, но, видно, мало. И вот у наших богатырей появляются шишки, а у некоторых и синяки. Получил травму Быков, унесли с поля Варнакова. А когда наши ворвались в их зону, кто-то подставил подножку Кожевникову. Это же вообще! У него даже шлем с головы слетел. А удаляют, представьте себе, опять Хомутова, якобы за задержку соперника руками. Ну, наш защитник тогда ихнему нападающему так врезал, тот коньки отбросил, а ведь он у них самый сильный, на его лицевом щиту было уже несколько голов.
— Молодец! — сказала Мария Ивановна. — Ты даже головы считал? Ну, а как закончилось ледовое побоище?
— Закончилось оно очень хорошо, — весело сказал Рогов. — Наши ребята победили, всем им вручены медали, ценные подарки и грамоты.
— А вот здесь, Рогов, ты ошибся, — сказала Мария Ивановна. — Да, возможно, о ледовом побоище упоминалось в берестяных грамотах, но сами грамоты никому из участников не вручались. И все же ты заслуживаешь высокой оценки за столь яркий и правдивый рассказ. Ставлю тебе пятерку, первую твою пятерку в истории.
— Первая пятерка, — пронеслось в голове Рогова. — Ларионов, Макаров, Крутов, Фетисов, Касатонов.
Глава 24. Мечты.
«Эх, был бы у меня в школе свой кабинет!» — мечтал Рогов. На двери табличка «Ученик 5 класса Вася Рогов. Перед тем, как войти, стучат. Какая-нибудь училка».
«Можно, Василий Сергеевич?»
«По какому вопросу?» — спрашиваю.
Училка, допустим, говорит.
«Вот вы написали в диктанте «Мама мылом в раму».
«Ну и что здесь плохого?»
— Нет, Василий Сергеевич, все хорошо, но можно еще лучше. Например, мама мыла раму.
— Ну так и в чем у вас трудности?
— Затрудняюсь, какую оценку вам ставить? 5 или можно 5 с минусом?
— Ставьте 5 с плюсом, я разрешаю.
— Слушаюсь и повинуюсь, Василий Сергеевич. Можно идти?
— Идите, следующий.
Следующий входит учительница математики. Глаза ее смотрят на нас, нос смотрит в пол.
— Ну что там у тебя?
— развалясь в кресле, спрашивает Рогов.
— Это того... — мнется учительница и, наконец, собравшись с духом, выпаливает. — Двойка! Двойка у вас, Василий Сергеевич!
— И не стыдно, — говорит ей Рогов. — Чему тебя только в институте учили?
— Мама! — лепечет учительница. — Мама, математики!
— Завтра придешь в школу со своими родителями.
— Я больше не буду, — конючит учительница. — Не буду вам больше двойки ставить.
— Раньше надо было думать, Михневич. 5 лет с тобой в институте мучились, а ты только до 2 считать научилась. Иди!
Учительница математики с плачем выскакивает из кабинета. Следующим входит учитель с бородой веником.
— Знаешь, почему я тебя вызвал? — строго говорит ему Рогов.
— Никак нет, Василий Сергеевич, —
Невинным голосом отвечает учитель и поглаживает бороду.
«Болтаешь на уроке!» — орет на него Рогов.
«А как же его объяснять?»
— изумляется учитель и опускает бороду.
«Молча!» — говорит Рогов. «В крайнем случае можно что-нибудь написать на доске, а то у тебя такой бас, что я даже просыпаюсь!»
Учитель что-то вытащил из бороды и смотрит, что именно.
«И постричься пора!» — говорит Рогов. «Пожилой человек, а все с бородой, как хиппи какой-нибудь отброс!»
Бородатый, пятясь, выходит. В дверях показывается учитель физкультуры и низко кланяется, как каратист на татами. «Вызывали, Василий Сергеевич?»
«Вызывал, братец, вызывал. Поведение у тебя неважное».
«А я что? Я ничего!» — оправдывается физкультурник.
«На переменах бегаешь?»
«Так это я к телефону бежал, Василий Сергеевич. Мне позвонили».
«Знаю я, кто тебе звонит. Барышня, небось, опять какая-нибудь. Завязывать надо с этим делом, Версаладзе. Мужику 25 уже, а он все о барышнях думает».
«Я исправлюсь, Василий Сергеевич. Можно идти?»
«Нет, не можно. Курил, почему на крыше?»
«Я знаю, это вредно. Вы в прошлый раз объясняли».
«Опять ты не понял, дубина, курить вовсе не вредно, я сам курю. Это, наоборот, успокаивает. А вот то, что ты на крыше курил, это, да, вредно. А вдруг свалишься на мою голову? Тогда уж навсегда успокоишься».
Версаладзе достает пачку денег.
«Взяток не берем», — говорит Рогов и отворачивается к окну.
«Это не взятка», — говорит учитель Версаладзе. «Это подарок».
«Тогда другое дело», — говорит Рогов и сгребает деньги со стола. «Можешь идти покурить, даже на крыше».
Версаладзе, улыбаясь, выходит. В кабинете появляется седая учительница с шалью на плечах.
«Это вы так болеете?» — говорит Рогов.
«Я правда болею, насморком».
«Зачем же вы в школу пришли?»
«Я как лучше хотела, чтобы не прерывать учебный процесс. Сейчас идет история средних веков, это очень важный материал».
«От вашего насморка, Горшкова, история средних веков не прервется. Идите домой и болейте себе на здоровье».
«А когда на работу выходить?»
«Когда потеплеет, летом».
Это все мечты Рогова. А о чем мечтают учителя? Учительница русского языка. «Да чего надоело все, блин! Выучить бы английский и свалить в Америку, русский преподавать миллионерам!» Учитель с бородой. «Бороду бы подлиннее отрастить и покрасить в белый цвет, а то место в транспорте не уступают!» Учительница с шалью. «Была бы я сейчас школьницей, набила бы морду Рогову, а так нельзя, педагогика, будь она проклята!» Учитель физкультуры. «Сбросить бы несколько годиков, тогда бы я за девушками не бегал, тогда бы они за мной бегали». Учительница математики. «И зачем я пошла в учителя математики? Денег, гроши платят, считать нечего. Спалить бы эту чертову школу, надо бы с Роговым посоветоваться. Он об этом давно мечтает, на педсовете его сочинение зачитывали».
Глава 25. Король. Короли не знают покоя ни в мире, ни на войне, и чем выше они подняты судьбой, тем более они дрожат за себя. Эразм Роттердамский. Разговоры. Однажды в нашей школе решили поставить какую-нибудь пьесу. Режиссер собрал членов драмкружка и огласил список действующих лиц.
«Чур я король!» — сразу сказал Рогов.
Все, конечно, тоже захотели быть королями, но Рогов сказал: «Во-первых, я первый сказал, а кроме того, у меня уж и корона из картона заготовлена». В общем, Рогов уговорил всех выбрать его королем. И режиссер начал читать пьесу. Пастух говорит то-то, свинарка то-то, входит слуга, выходят солдаты, а короля все нет. Рогов спросил у режиссера:
«Вы короля случайно не проморгали?»
«Король во втором акте будет», — сказал режиссер и дальше читает. Кончил первый акт, второй начал. Рогов уже на стуле ерзает, спрашивает: «Чего это у нас король такой неразговорчивый?» А режиссер все читает да читает, а король все молчит да молчит.
Рогов вообще со стула вскочил. «Вы королю-то дадите слово!» И тут режиссер читает. «Король появляется из дворца. Живите дружно!» Свинарка и пастух кланяются. Занавес.
«И все?» — ахнул Рогов. «Выйти на два слова?»
«Так ведь в короне же!» — сказал режиссер. Рогов тогда стал конючить. Дескать, и корона-то у него порвана, и рост для монарха маловат, но желающих уже не было играть такую микроскопическую роль. Начались репетиции. На репетиции Рогов вообще не ходил. Ему, собственно, и репетировать было нечего. Он только слонялся по коридорам и всем жаловался. «Такую молчаливую должность подсунули! Выйти раз перед занавеской и сказать «живите дружно»! Прямо свинью в мешке купил!» Наконец настал день премьеры. В середине первого акта Рогов в огромной короне выскочил из своего дворца на сцену и, взмахнув саблей, прокричал «живите дружно!» Когда на него зашикали: «Ты что, мыло поел? Не по расписанию вышел!» Он ответил, что плевал на все расписания с высокой башни. «Я король!» — сказал он. «И когда хочу, тогда и появляюсь из своего дворца». Тут из дворца появился режиссер в лохмотьях нищего и, бухнувшись перед королем на колени, стал его умолять. «Ваше высочество, не губите мою дипломную работу!» Рогов велел режиссеру поцеловать ему руку, а потом благословил крестом его дипломную работу и удалился во дворец. Однако в начале второго акта Рогов опять выскочил на сцену, но уже с черной повязкой на глазу, которая прикрывала синяк. «А ну!» — рявкнул он. «Живите дружно!» И обратил в бегство свинарку, произносившую страстный монолог. Свинарка с визгом носилась вокруг трона, а Рогов за ней. Сабля его громыхала, борода развивалась, а он орал: «Живите дружно, дружно живите, и не ссорьтесь, а то всех казню!» Хорошо хоть вовремя подоспели слуги и торжественно уволокли короля за кулисы. Правда, он еще пару раз пытался прорваться на сцену с автоматом, но слуги ему как следует разъяснили, когда можно появляться из дворца, а когда нет. Вышел Рогов только в конце спектакля, как и положено королю. Его солдаты под конвоем вывели. Свинарка нахлобучила ему корону, а солдаты подтолкнули к переднему краю сцены, но Рогов угрюмо смотрел в пол и молчал. Мантия его замоталась вокруг ноги, а борода сбилась на ухо. «Говори, скотина!» — подсказал ему пастух и дал по шее. И тогда Рогов поднял голову и сквозь слезы проговорил: «Отрекаюсь! Отрекаюсь к черту от престола!»
Глава 26. Моя семья. Домашние сочинения обычно пишут за столом. Некоторые пишут за чашкой чая, а Рогов всегда писал за телевизором. Вот и в тот раз, когда он писал сочинение на тему «Моя семья», он одновременно смотрел «Клуб путешественников». Про всякие там реки, деревья, какие там проживают млекопитающие, кровососущие, воздухоплавающие, землеползущие, навозокопошащие и морковогрызущие. А какое у него сочинение вышло? Он узнал только после того, как учительница тетрадки проверила, а сочинение у него вышло такое. Сочинение на тему «Моя семья». «Моя семья очень большая. Ее поголовье насчитывает больше миллиона голов. Моя мама работает лаборанткой, целый день она носится в поисках пищи. Тут ягодку клюнет, там зернышко стащит, а если повезет, то и червячка съест. Мой папа работает инженером. Когда в его кабинет приходит больной, мой папа одним ударом вспарывает ему брюхо, ловко орудуя своими красивыми острыми рогами. Мой старший брат учится в ПТУ, но растет очень плохо, потому что все его поливают, чем попало. Мой дедушка своими корнями уходит глубоко в землю, а из болота торчит только его макушка. По утрам он распускается, и уже от одного его запаха все вокруг пьянеют.
Моя бабушка часто болеет. В животе у нее нашли отложения солей, камни, уголь, нефть, газ, железную руду и другие бесполезные ископаемые. Поэтому если по ней стукнуть палкой, из нее сыплется песок, причем сахарный. Моя тетя берет свое начало в горах Кавказа. Вверху она узкая, а внизу широкая. Много смельчаков пыталось ее покорить, но все они опустились на дно, кроме моего дяди, потому что он в воде не тонет. Мой дядя весь покрыт щетиной, морда у него толстая, а лапы короткие, кривые, с длинными когтями. Самая маленькая в нашей большой семье — моя сестра. Она ходит в детский сад и каждый год приносит в дом по 10-15 детенышей, таких же, как она, усатых. Вот и все члены моей семьи. С наступлением холодов моя семья поднимается в небо и весело курлыча летит на юг.
Глава 27. Как Рогов немцем был. Рогов давно уже мечтал свалить за какую-нибудь границу, хоть в ту же Германию. А то родители его совсем уже заколебали, заставляют одежду чистить, ботинки и зубы, причем разными щетками, а не одной, как он с детства привык, чтобы экономить время. И учиться его заставляют на 4,5. А для кого тогда, спрашивается, придуманы колы и двойки? «А чем бы ты там хотел заниматься?» — спросил Рогова какой-то старичок в черных очках.
«Ну, к автомобилям поближе», — сказал Рогов. «Крутишь себе баранку, да на немцев покрикиваешь. Куда под колеса лезешь, карга старая? На тот свет хочешь скорее, блин? А ты что, можешь сделать мне Германию?»
«Nein Problem», — воскликнул старичок. «Ein, zwei, drei». И Рогов очутился в городе Берлине, на мойке самосвалов, поскольку автомобилей Рогов водить не умел. Тут же на него стал орать какой-то рыжий немец.
«Лучше грязь отскребай, руси швайн!»
Рогов драил самосвалы и думал о гамбургерах. Эх, надо было в магазин проситься, поближе к продуктам, и соляркой не воняет. Стоишь себе за прилавком, да покрикиваешь на глупых немецких покупателей.
«Не ковыряйтесь в помидорах, мамахин, не на рынке! Дайте сюда пакет, я вам сам наложу!»
И тут Рогов очутился в берлинском магазине на складе лука.
«Значит так, малшик», — сказал ему немец с рыжими усами. «Перебираешь лук, гнилой выносишь на помойку, после работы подметаешь склад».
«А я хотел продавцом», — робко сказал Рогов. «В крайнем случае, кассиром».
«У тебя с математикой плехо», — сказал рыжеусый. «Тебе больше метла к лицу».
Рогов подметал склад и думал, «Эх, лучше бы в поликлинику, там хоть чистота стерильная, снимите штаны больной и покажите язык». И Рогов тут же очутился в клинике внутренних болезней. Врач потеребил рыжую бороду и кивнул на кучу халатов в пятнах крови.
«Будешь плохо стирать, переведу тебя в морг покойников мыть».
«Вляпался по самые уши», — подумал Рогов и приступил к стирке. — «Правильно меня бабушка учила. Лучше всего десантникам. Десантникам, внучек, нигде не пропадешь. Одному ребром ладони по горлу, другому пяткой в лоб, по остальным из автомата веером и в окно сгруппировавшись».
Капрал с рыжими бакенбардами отнял от рта губную гармошку и рявкнул.
— «Зольдат Рогов! Если нехорошо вымыть казарма, будем тебя пытать в карцер».
«Да что же это такое?» — взмолился Рогов. «Почему я все время чего-то мою?»
«Потому что с твоими знаниями тебе только шваброй махать».
Капрал снял рыжий парик и надел черные очки. Потом склонился к Рогову и шепнул. «И вообще, немцы чистоту любят, как японцы».
Глава 28. Теория относительности.
«Ну, Рогов, — сказал наш учитель физики Альберт Альбертыч, — расскажи нам о теории относительности». Рогов быстро встал и бодро отчеканил.
«Теория относительности — это такая теория, в которой все относительно».
«А подробней?» — сказал Альберт Альбертыч.
«А подробней эта теория гласит, все, что вокруг не делается, все относительно», — отбарабанил Рогов и торжествующе посмотрел на Альберта Альбертыча.
«Хм», — сказал Альберт Альбертыч в некотором замешательстве.
«Мне кажется, ты не знаешь теории относительности».
«Относительно», — сказал Рогов.
«Как-как?» — переспросил Альберт Альбертыч.
«Я говорю, не знаю относительно вас», — сказал Рогов.
«Это в каком же смысле?» — спросил Альберт Альбертыч.
«В относительном», — сказал Рогов.
«Я не знаю относительно вас, но знаю относительно, скажем, Чингисхана».
«Не понял», — сказал Альберт Альбертыч.
«Ну, вот вы, например, знаете теорию относительности относительно меня, но гораздо хуже относительно Эйнштейна», — объяснил Рогов.
«То есть как это?» — Альберт Альбертыч надел очки.
«Да вы не расстраивайтесь», — успокоил его Рогов. «Я тоже не знаю теории относительности относительно Эйнштейна, но знаю ее относительно Бетховена».
«А я?» — насторожился Альберт Альбертыч.
«Вы тоже», — сказал Рогов, — «но не знаете относительно Бетховена теории музыки. А ты?»
«Я-то подавно», — махнул рукой Рогов.
«Но Бетховен не знает теории изобразительного искусства относительно Леонардо да Винчи».
«Ну надо же!» — изумился Альберт Альбертыч.
«Да», — уверенно продолжал Рогов, — «а Леонардо да Винчи не винтит в теории скрещивания относительно Мичурина», — докончил его мысль Альберт Альбертыч.
«Правильно», — похвалил его Рогов.
«Ну что ж, Рогов, ставлю тебе пятерку», — сказал Альберт Альбертыч и, подумав, добавил, — «относительно Чингисхана». А относительно меня, уж не обижайся, 2.
Глава 29. Суд над феодалом. Одна учительница в школе Рогова практиковала необыкновенные уроки. То военный совет перед Бородинской битвой, то дискуссию на тему «отдавать или не отдавать Японии японские острова», то выборы президента, причем не только российского. То решали, что брать с собой на необитаемый остров, один мальчик сказал «катер», а то еще суд над феодалом. Учительница спрашивает демократично: «Кто у нас сегодня феодал?» Класс дружно: «Рогов!» Учительница говорит: «Ну, выходи, Рогов, на суд!» Рогов нехотя так выходит. Учительница говорит: «Жвачку-то вынь изо рта!» Он ее вынул и за ухо прилепил. «Бедный, видать, феодал, но хозяйственный». Учительница говорит: «Какие будут к нашему феодалу вопросы и предложения?» Светка Орлянская поднимается. «Откуда у него столько денег?»
«Вкалываю, потому что», — говорит Рогов, — «как экскаватор».
«Зачем же ему вкалывать?» — говорит Орлянская. «Если у него родители миллионеры».
«Да какие они миллионеры?» — говорит Рогов. «Мать простая лаборантка, отец нищий инженер».
«Не туда идем», — говорит учительница.
«Поняла», — говорит Орлянская.
«Почему он...»
«Можете называть меня на «ты», — говорит ей Рогов.
«Как вам будет угодно», — отвечает ему Орлянская.
«Почему ты занимаешься угнетательством рядовых крестьян?»
«Тебя, что ли?» — говорит Рогов.
«Допустим, не меня», — говорит Орлянская. «Допустим, Маринки Гуревич».
«Я ее разок всего и угнетал», — говорит Рогов, — «на большой перемене».
«Ага, разок!» — вскочила крестьянка Гуревич. «Два раза кулаком и еще ранцем по голове угнетал».
«А чего она списывать не дает?» — обиделся феодал Рогов.
«Стоп!» — хлопнула в ладоши учительница. «Это у нас уже получается не над феодалом суд, а над Роговым. Неужели у вас ничего не накипело за полвека правления этого самодура?»
«Да вообще-то он парень нормальный», — сказал какой-то крестьянин в очках. «Только убивает нас иногда, грабит, кур по ночам ворует, а в целом хороший друг».
«Да он хуже палача!» — опять вскочила Гуревич. «Мороженое купит, никого не угостит».
«И что самое ужасное»,
— тоже вскочила Орлеанская, — «словами разными обзывается».
«Действительно, Рогов», — сказала учительница. «Объясни классу, почему ты так плохо себя ведешь? Грабишь, понимаешь ли, убиваешь, обзываешься». «А чем же мне еще заниматься?» — развел Рогов грязными руками. «Я ж феодал! Ну, у тебя же полный замок всякого добра!» — говорит учительница. «Почему бы тебе с народом не поделиться?»
«Потому что я подлец!» — сказал Рогов, чтобы от него поскорее отвязались.
«Умничка!» — сказала учительница. «А теперь, ребята, дружно вынесем ему приговор!»
«Повесить его собаку!» — крикнул кто-то.
«Правильно!» — сказала учительница. «Фотографию! На доску позора!» И тут феодал Рогов тихо говорит.
«Я больше не буду!»
«Значит, ты осознал?» — обрадовалась учительница.
«Осознал!» — шмыгнул носом Рогов. «Лучше быть бедным, чем богатым! Спокойнее!»
Глава 30. Тост. Рассказ джентльмена. Когда я был маленьким, я очень хотел стать джентльменом. Но я знал только одно правило поведения. В какую сторону надо наклонять тарелку с последней ложкой супа? К себе, если хочешь пролить суп на себя, или от себя, если хочешь пролить суп на скатерть. Как-то моя одноклассница Светка Орлеанская пригласила меня в гости. «Приходи сразу после школы», — сказала она. «Мне будет исполняться 10 лет со дня рождения».
«Ладно», — сказал я, — «буду.
И подарок какой-нибудь тебе хороший сляпаю, из пластилина».
«Подарок не главное», — сказала Орлеанская.
«Знаю», — сказал я, — «главное внимание, которое оказывают цене подарка».
«Нет», — сказала Орлеанская, — «главное — это тост».
«Знаю», — сказал я, — «будет тебе тост. А что это такое?»
«Тост», — сказала Орлеанская, — «это когда человеку дарят счастье, только не на самом деле, а на словах».
Целый вечер я сочинял тост, а на другой день пришел к Орлеанской в гости. Когда все сели, я встал, вынул из кармана шпаргалку с тостом и громко с выражением прочел. «Вы гений чистой красоты! У вас все руки вымыты!»
«А чего это ты меня выкаешь?» —
оскорбилась Орлеанская.
«Извиняемся», — сказал я, — «если хотите, могем и на «ты» перейти».
И прочел новый тост. «Вы гений чистой красоты! Давайте чокнемся на «ты».
«От твоих стихов действительно чокнешься», — сказала Орлеанская. «Ты бы еще написал «давайте чмокнемся на «ты».
Ну, давай прозой тебя поздравлю», — сказал я. «Желаю тебе, Орлеанская, быть всегда такой же молодой, какая ты сейчас». Орлеанская одобрительно кивнула, и я добавил, «Желаю тебе быть еще моложе, чем ты сейчас!» Орлеанская улыбнулась, и я еще добавил, «Ты, Орлеанская, уже давно выглядишь моложе, чем ты есть на самом деле, судя по твоим мозгам».
«Насколько же?» — спросила Орлеанская.
«Лет на 10», — сказал я.
«Что же я, такая маленькая и глупая, как новорожденный ребенок?» — сказала Орлеанская.
«Нет», — сказал я, — «это ты только внешне так хорошо сохранилась, а внутри ты гораздо старше своих лет. В общем, желаю тебе счастья и долгих лет жизни, чтобы ты прожила еще столько же».
«Что?» — ахнула Орлеанская. «Чтоб я только до 20 лет прожила?»
«А что?» — сказал я. 20 лет бабий цвет».
«Так я еще и баба? Ну, не мужик же?» — сказал я.
«Да ты не плачь, у тебя еще все впереди, еще найдешь свое счастье, а ныть будешь, оно с тобой разъедется, и останешься одна с дитями».
«С какими еще дитями?» — возмутилась Орлеанская.
«Со своими», — сказал я, — «нервными они у тебя будут. Какая мамаша, такие детки, яблоко от бублика недалеко падает».
«Катись ты сам отсюда бубликом!» — закричала Орлеанская и стала выпихивать меня из-за стола. Но в дверях я все-таки успел ей последнее пожелание крикнуть. «Пусть земля тебе будет пухом!»
Глава 31. После театра. Вот какая история произошла с Роговым после театра. Не дождавшись, когда артисты выйдут на поклон, Рогов бросился в гардероб. Он и так-то не переваривал театр без буфета, а тут еще его родители уехали на выходные на дачу, и он планировал эти 2 дня с пользой провести у телевизора. Рогов подал гардеробщику номерок и очень удивился, когда гардеробщик вместо его пальто принес ему чью-то куртку,
Рогов хотел сказать гардеробщику: «Это не мое», но заметил на куртке надпись: «Сделано в Японии».
«Вот это да!» — ахнул Рогов. «А я и не знал, что пришел сюда в японской куртке».
Рогов сунул руку в рукав. «Ого! Не думал, что у меня такая шапка, да еще с надписью «Тойота». Уже с интересом Рогов сунул руки в карманы. «Не предполагал, что хожу в перчатках!» Тут гардеробщик строго ему сказал: «Молодой человек, а, молодой человек, сумочку не забудьте!» «Не забуду», — сказал Рогов и прижал иностранную сумочку к отечественной груди. «Такое никогда не забывается!» Рогов раскрыл сумку. «А о том, что я ношу такие фирменные сапоги, я уже догадывался целую минуту. Вот это театр! Надо почаще сюда ходить. А теперь, — сказал он сам себе, — ноги, ноги, несите мою спину!» У дверей квартиры Рогов стал искать ключ. Но вместо него вытаскивал из карманов совсем другое. Монетку достоинством в 5 йен, авторучку в форме самурайского меча, брелок в виде фигурки Нецке, брошюрку «Самоучитель карате», миниатюрный магнитофон Sony и прочую японскую мелочь. Не было только здоровенного русского ключа, чуть погнутого, с обрывком пеньковой веревки. «Вот я сундук!» — подумал Рогов. «Надо было и мое пальто захватить, а теперь что без ключа делать, на улице 2 дня ночевать?» Потом Рогов вспомнил, что оставил в пальто и записную книжку, и теперь ему даже некуда позвонить. А вот ему как раз позвонить могут, потому что на первой странице записан его телефон, адрес и фамилия. «Другое дело, если б я дневник оставил, это всегда к счастью». Когда Рогов вернулся в театр, там уже никого не было, только рядом с гардеробщиком стоял большой японский мальчик, который при ближайшем рассмотрении оказался маленьким японским дядькой. Японец водил рукой вверх-вниз по своему животу. «Ты что?» — удивлялся гардеробщик. «Хочешь из-за этой куртки сделать себе харакири?» «Нет», — объяснил японец, — «я говорю, что куртка бела на молнии». Тут Рогов смело шагнул вперед и громко, чтобы японец понял, сказал: «Вот ваши вещи! Нам чужого добра не надо! Мы от своего не знаем, как избавиться!» И стал снимать с себя куртку, шапку, перчатки и сапоги. «Какая честный мальчик!» — обрадовался японец. «Басаяси спасибо!» «Да», — сказал Рогов. «Если б не я, босым бы отсюда ушли. Весей моей вести стоят около 50 йен», — пропищал японец. «Сикоку, сикоку?» — переспросил гардеробщик, уже овладевший основами японского языка. «А мое пальто стоит 300», — гордо сказал Рогов и подумал. «Эх, я полена! Хотел сменять такое дорогое пальто на такие дешевые тряпки!» И тихо, чтобы японец не передумал, сказал гардеробщику: «Будьте добры, вон то, с солдатскими пуговицами». Но гардеробщик вдруг наотрез отказался выдать Рогову его пальто, потому что теперь у Рогова не было номерка. «Номерок надо!» — стал кричать гардеробщик Рогову прямо в ухо и показывать на пальцах. «А так пальта нету! Хана пальту! Я заплачу за номерок!» — вдруг сказал Рогов. «Сикоку он стоит!» «А какаку у тебя был номерок?» — спросил гардеробщик. 5-й, — сказал Рогов. «Значит, 5 рублей», — сказал гардеробщик. «Повезло тебе, японский городовой. У нас театр на 2000 мест». Рогов порылся в карманах и выгреб оттуда монету достоинством в 5 йен. «Валютой можно?» — спросил он и протянул гардеробщику иены. «Годидзе», — сказал гардеробщик и подал Рогову его пальто. «Ты прямо иенежный мешок!» Когда гардеробщик прятал деньги в карман, Рогов заметил, что у него из-под халата торчит яркое с восточными драконами кимоно. Вот какая петрушка случилась с Роговым, или, как говорят японцы, вот такая икебана. Глава 32. Самостоятельность. Изабелла Михайловна вошла в класс и сказала: «Ребята, Гороной сдал приказ о самостоятельности.
«А что это такое?» — спросил класс. «Самостоятельность», — сказал Рогов. «Это когда сам делаешь то, что не умеешь».
«Не хотим самостоятельности!» — загалдел класс.
«Что за галдеж?» — сказала Изабелла Михайловна. «Раз Горано приказал быть самостоятельными, значит, ими и будете. Вас не спрашивают. Сейчас мы сами разработаем новые правила, по которым будем жить и учиться. Первый вопрос. Опоздание. Как будем наказывать того, кто опоздал в школу?»
«Отправлять домой», — сказал Рогов.
«Одобряем!» — вскричал класс. А несколько человек сразу же встали и пошли к выходу.
«Стойте!» — крикнула Изабелла Михайловна. «У нас еще один вопрос. Что делать с теми, кто не выучил уроки?»
«Не спрашивать», — сказал Рогов. «А если спрашивать, то ставить пятерку».
«А если ученик пререкается с учителем?» — спросила Изабелла Михайловна.
«Наказывать учителя!» — сказал Рогов. «Как зачинщика!»
«Ну уж с этим я никогда не соглашусь!» — возмутилась Изабелла Михайловна.
«Учителей, несогласных с мнением класса, переизбирать!» — сказал Рогов. «Кого учителем выберем, ребята? Может, меня?»
«Одобряем!» — вскричал класс.
«Садитесь на мое место, Изабелла Михайловна!» — сказал Рогов. «Теперь я здесь учитель, а вы ученица».
«Что ты сказал?» — ахнула Изабелла Михайловна.
«За обращение к учителю на «ты», — сказал Рогов Изабелле Михайловне. «Завтра придешь в класс со своими родителями».
«А кто же вас тогда математики будет учить?» — спросила Изабелла Михайловна.
«Ребята!» — обратился Рогов к классу. «Нужна нам эта математика! По боку!» — вскричал класс.
«Математику вычеркиваем», — сказал Рогов. «Кто за то, чтобы отменить биологию?» Поднялось три руки, из них две Рогова.
«Считать не будем», — сказал Рогов, «потому что математику отменили».
«А учителей куда?» — спросила Изабелла Михайловна.
«Туда же», — сказал Рогов, «в болото».
«Так какие ж уроки останутся?» — прошептала Изабелла Михайловна.
«Перемены», — сказал Рогов. «Шесть больших...» а между ними пять маленьких.
«Да Горано вам на такую школу никаких денег не даст», сказала Изабелла Михайловна.
«А мы сейчас перейдем на самоокупаемость», сказал Рогов. «Будем всей школой джинсы шить на экспорт, чтобы за ними давка была по всей Америке».
«А шерсть откуда на джинсы возьмем?» спросила Изабелла Михайловна.
«Баранов будем разводить», сказал Рогов. «В гардеробе, за решеткой».
«Значит, биологию надо восстановить», — сказала Изабелла Михайловна.
«Восстановили», — сказал Рогов.
«И математику», — сказала Изабелла Михайловна, — «чтобы прибыль считать. Теперь разработка ткацких станков».
«Даешь физику!» — вскричал класс.
К концу собрания в класс вошел директор школы.
«А мы вас только что переизбрали», — сказала ему Изабелла Михайловна.
«Кем?» — испугался директор.
— Директором.
— А кем же я был?
— Пастухом.
Глава 33. Репетитор. Чтобы улучшить успеваемость и поведение Рогова, его родители пригласили к нему репетитора с новой методикой обучения. Но в назначенный срок репетитор не пришел. Когда Рогов вышел из дому, его остановил какой-то небритый мужчина, развалившийся на скамейке возле их парадного.
«Ты куда так лыжи навострил?»
«В школу», — ответил Рогов.
«Никуда не убежит твоя школа», — сказал мужик. «Она как стояла, так и будет стоять. Ты в каком классе?»
«В шестом», — ответил Рогов.
«Ну, так тебе, красавец, уже пора заканчивать школу», — сказал мужик. «У меня вообще два класса, и ничего, все равно стал взрослым. Правда, я всем говорю четыре, потому что в каждом классе по два года сидел».
«А кем же вы работаете?» — спросил Рогов.
«А никем», — ответил мужик. «Круглый год отдыхаю. Кому я с таким образованием нужен? А закончил бы школу, вкалывал бы, как папа Карло, профессором бы меня назначили. Это вообще всю жизнь мучайся. Интервью всякие журналистам давай, на киносъемках потей, по разным зарубежным странам мотайся, как проклятый».
«А как же вы деньги зарабатываете?» — спросил Рогов.
«Умный человек всегда деньги найдет», — сказал мужик. «Вот вчера я копейку нашел. Глядишь, к концу месяца и на батон наскребу. Драться-то любишь?» «Ну, это смотря с кем. Если человек слабее меня, то с удовольствием».
«Драться со всеми полезно. Вот, например, у меня зуб заболел. Думаю, к зубному идти страшно. Пойду-ка подерусь». Подрался? Больного зуба как не бывало. Правда, и все здоровые выбили. Но и это неплохо. Болеть не будут. Сейчас вот ухо заболело. Подраться, думаю, может, с тобой. Окурки-то собираешь?»
Рогов отрицательно покачал головой.
«Зря», — сказал мужик. «Окурки — это самое милое дело. Мне врач, который левое легкое оттяпал, так и сказал. Если бы, — говорит, — ты не окурки, а целые сигареты курил, я бы тебе не одно, а оба легких отчехвостил. Водку-то пьешь?»
Рогов с удивлением посмотрел на небритого.
«А чего? — сказал тот. — Тебе сколько?»
12, — сказал Рогов.
«Тогда простительно», — сказал мужик. «В магазине водку только после 14 продают. Значит, сам пока делай. Химию-то знаешь? Формулы спирта помнишь? Аж двоится, если выпьешь стопки 4. А водка, она дешевле. Мне врач, который глаз лечил, так и сказал. Это тебе повезло, что ты водки налокался, а не спирту. Ты бы тогда не на один глаз ослеп, а на оба. Ругаться-то умеешь?»
«Плохо», — сказал Рогов.
«Тоже мне», — сказал мужик. «В 6 классе учишься, а могучего русского языка не знаешь. А вот пришел ты, допустим, в туалет. Что делать? Делать нечего. Развлечений раз-два и обчелся. А ты вынул из штанов мел и пишешь что-нибудь поэтическое. Heavy metal — это класс, а Алиса — унитаз. Будет что о тебе вспомнить. Милиции, например. А если по почерку определят, кто писал, тогда, считай, вообще повезло. 15 суток есть где переночевать. Вот как ты думаешь, сколько мне лет?»
60, — сказал Рогов.
«А вот и нет, — сказал мужик, — 22. А на 60 я выгляжу, что шибко умный. Деньги-то мне папа твой за урок посылал».
«Да, — сказал Рогов, — только я вам их не передам, а то они вас в конец испортят».
Глава 34. Борец. Когда учительница литературы велела Рогову рассказать о мировоззрении Достоевского, он ответил:
«О Достоевском я рассказывать не буду, пока под угрозой сноса находится дом Достоевского».
На уроке зоологии Рогов сказал:
«Я не буду отвечать, пока еще варварски истребляются животные, занесенные в Красную книгу».
На уроке химии Рогов сказал:
«Я не буду учить химию, пока в мире не будет полностью уничтожено химическое оружие».
На уроке истории Рогов отказался отвечать, пока не будет написан новый учебник истории, правдиво отражающий период культа личности, начиная с первого русского царя и кончая первым российским президентом. На уроке географии Рогов отказался отвечать, пока не будет решен территориальный вопрос между Югославией и Хорватией. На уроке ботаники Рогов отказался отвечать, пока еще существуют плантации конопли, мака, опиума и прочей дури. На перемене к Рогову подошел местный хулиган Сенька Плеш и привычным движением взял его за шиворот, на что Рогов сказал: «Руки прочь от кувейта!» Плеш не знал, что такое кувейт, но на всякий случай убрал руки в карманы. На физкультуре Рогов отказался сдавать зачет по лыжам, пока учитель физкультуры не пройдет допинговый контроль. На уроке русского языка Рогов отказался писать, поскольку диктатуры у нас уже нет, а вместо этого написал открытое письмо президенту Ирака Саддаму Хусейну. После уроков все убирали мусор на школьном дворе, и только Рогов стоял в отдалении с плакатом на груди: «Уберите сначала танки из Чечни». На следующий день Рогов провел 3-минутную голодовку, а потом выдвинул свою кандидатуру на пост директора школы. В учительской был созван внеочередной педсовет при закрытых дверях, после чего учитель английского языка вручил Рогову ноту протеста. В ноте, в частности, говорилось: «Уважаемый господин Рогов, дирекция школы выражает вам официальный протест
в связи с демонстративным отказом отвечать на официальные запросы учителей по интересующим их вопросам. В связи с этим дирекция школы уполномочена вам заявить. Первое. Школьная буфетчица, а также в знак солидарности с ней ваши родители, отказываются вас кормить, пока еще голодают дети Африки, Азии и Латинской Америки. Второе. Вы, господин Рогов, лишаетесь права на получение аттестата об окончании средней школы, пока не восстановите права крымских татар на Украине. Третье. Вы выводитесь из состава совета отряда, пока не выведете все подразделения американской морской пехоты из кубинского пункта Гуантанамо. Четвертое. Вы лишаетесь путевки в детский оздоровительный лагерь на Черном море, пока еще существуют другие горячие точки планеты. С уважением, школьный парламент.
Глава 35. Спор. Одно время было у нас в школе пожарное дело, факультатив. Ввел его добрый такой старик, ниже пятерки никому не ставил. И вот как-то накануне зачета по этому пожарному делу заваливаюсь я к своему приятелю Ваське Рогову. «Ай да, — говорю, — гулять!» Он говорит. «Не видишь? Готовлюсь! У нас же завтра зачет по пожарному делу!» Я говорю. «Да брось ты! Этот старикан все равно всем пятерки ставит!» Рогов говорит. «Нет, я слышал, он в параллельном классе кому-то 4 балла влепил!» Я говорю. «Ну, с парнем на трешку, что ты пятерку схлопочешь!» Он говорит. «С парнем на пятерку, что пару!» Я говорю. «Что? Ты получишь пятерку у этого старикашки, который ниже пятерки никому никогда не ставит!» Рогов говорит. «Да-да, именно у этого старикашки и именно пару!» И, в общем, поспорили. Являемся на зачет. Доходит очередь до Рогова. Он садится напротив старикана и говорит. «Ничего не знаю. Ставьте 2». Старикан говорит. «Как не знаете? Вы же еще билет не брали». Рогов вяло так берет билет. «Все равно, — говорит, — не знаю». Старикан говорит. «Так вы сначала вопрос в билете прочтите». Рогов нехотя так читает. «Пожар в театре. Ваши действия». «Ну, — говорит старикан, — не знаю, — прикидывается дурачком Рогов и кладет билет обратно. «А вы подумайте, — говорит старикан, — ну, что вы будете делать в театре, если вспыхнет пожар?» «Ничего не буду, — нахально говорит Рогов. «Правильно, — обрадовался старикан, — главное — не подымать паники. Идите, пятерка!»
Глава 36. Утро делового человека. Знаете, кем работал папа Васьки Рогова? Он работал интеллигентом. Интеллигент — это человек, который знает что, где, почему, но не знает что, где, почем. Мама Рогова тоже работала интеллигентом. Когда Рогова спрашивали, а умеет ли твоя мама готовить, он отвечал, «Умеет, только я не умею это есть». Бабушка и дедушка были старыми интеллигентами, то есть с прибабахом, или, как говорил Рогов, лифт у них до верхнего этажа уже не доходит. Во время трансляции с чемпионата по боксу они вдруг начинали крутить ручки телевизора, пока Рогов их не останавливал. «Не крутите ручки! У боксеров действительно такие лица!» Вот такой была семья Рогова, поэтому вся домашняя работа лежала на его веснушчатых плечах. В это утро Рогов проснулся поздно, в 5 часов. «Ух ты!» — заторопился он. «Ёк-макарёк! До начала урока всего 4 часа, а у меня еще конь не валялся!» И бросился на кухню. Готовить завтрак Рогов умел, но только сардельки и только толстые. Трудность была в том, чтобы не выплеснуть их вместе с водой через дуршлаг. Дуршлаг Рогов сделал сам на уроке труда. Учитель труда, или как его звали папа Карло, велел всем сделать совки для уборки мусора. Но у Рогова совок получился такой дырявый, что учитель ему сказал, «Ладно, пусть это будет дуршлаг». Правда, у этого дуршлага была всего 1 дырка, но зато во весь дуршлаг. Рогов взглянул на часы. Пора было будить родителей. Он вбежал в их комнату и крикнул. «Подъем! Кто спит, того убьем!» Папа с трудом встал и стоя опять заснул.
«Ох, горе ты мое!» — сказал Рогов и стал одевать маму. Мама проснулась и побрела на кухню. «Куда босиком пошлепала?» — крикнул на нее Рогов. «А мыться за тебя кто будет? Пушкин? Бери пример с бабушки!»
Бабушка в это время спала, согнувшись над ванной с зубной щеткой в зубах. За завтраком Рогов стукнул дедушку ложкой по хребтине.
«Не горбись, бериндей несчастный! Покажи всем грудь свою высокую! Ты же моряком хочешь стать!»
Перед уходом Рогов дал папе денег на пирожок, а сестре наказал забрать шкаф из мебельного магазина.
«Лопатник только не забудь! С бабками!»
«С какими бабками?» — сразу оживился дед.
«С деньгами, значит», —
пояснил Рогов и помчался в прачечную. Там он сразу же накинулся на приемщицу.
«У вас что, опять машина испортилась? Я вам сдавал рубашку с погонами, а вы мне вернули безрукавку с кружевами».
«Скажи спасибо, что я ее вообще у машины вырвала», — сказала приемщица. «А то получил бы сейчас 20 сеток для картошки». До начала уроков оставались считанные минуты, а Рогову надо было еще навестить одну пенсионерку, которая решала ему любую задачку за буханку хлеба. Рогов заскочил в булочную и протиснулся к прилавку, раздвинув двух бесполезных старушек.
«Мне буханку хлеба, пожалуйста, для пенсионерки!»
«Какого?» — спросила продавщица. «Белого, черного?»
«Да все равно!» — сказал Рогов. «Она видит плохо!»
Уже у самой школы он машинально перевел через дорогу какого-то старичка на красный свет, хотя старичок упирался и кричал, что хочет посмотреть еще на белый свет. Едва Рогов вбежал в класс, как вошла учительница и вызвала его отвечать. «Рогов?» — спросила она. «Сколько ног у четвероногих?»
«Ох, Нина Сергеевна!» — вздохнул Рогов.
«Мне бы ваши заботы!»